Шримад Бхагава Гита, как она есть, глава 4, трансцендентальное знание, текст 37. Ятхайдам си сами дхагнир бхасма садхуру терджуна Гьянагни царва кармани бхасма садхуру тетата. Перевод стиха. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Совершенное знание своей сущности, о высшей сущности и их связи сравнивается здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков также, превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических реакций. Реакции, проявляющие себя в настоящий момент. Реакции созревающие. Реакции уже полученные. И реакции, которые проявят себя в будущем. Но знание истинного положения живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, все реакции, как прошлые, так и будущие, уничтожаются. Веда говорится, «Упхе бхаваяш». Человек освобождается от реакций как благочестивых, так и неблагочестивых поступков. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Трансцендентальное знание, глава 4, текст 37. Трансцендентальное знание. Человек может получить трансцендентное знание особым путем. Нельзя получить трансцендентное знание с помощью материального образования. Трансцендентное означает вне восприятия чувств ума. Поэтому есть два вида знания. Знание, воспринимаемое чувствами, и знание, невоспринимаемое чувствами. То есть есть область восприятия чувств. В соответствии с этим есть область знаний. Потому что знание получается посредством чувств. И таким образом наше знание ограничено восприятием чувств. Материальное знание. Главным образом человек пытается приблизить окружающего явления к своим чувствам и уму, сделать их доступными для собственного восприятия, перевести их в собственный диапазон восприятия, адаптировать окружающий мир к своим чувствам и пониманию. Такова тенденция. Как бы есть тенденция упростить мир, свести его до элементарного понимания, чтобы это было воспринимаемо с помощью ума и чувств. Поскольку мир кажется чрезвычайно сложным, комбинации безграничны. И поэтому человек пытается уловить принцип, найти принцип. Это называется философия Самхья, когда сосчитываются основные элементы, суть материальной природы. И открывается принцип, который движет всем материальным проявлением. Этот принцип трансцендентный. То есть путь правильного размышления, если человек правильно направит свой ум и чувство, может привести к этому, что человек обнаружит принцип вне материальной природы. И далее для того, чтобы изучить этот принцип, необходимо уже трансцендентное знание. Та область, которая не воспринимается органами чувств, не постигается через размышления и материальный опыт. Это трансцендентное знание имеет источник, имеет логику, имеет объект познания и также должен быть познающим. Все эти моменты относятся к трансцендентной духовной энергии. Источник знания, объект познания и познающий. Познающий никто иной, как я сам. Если я хочу постичь трансцендентную энергию, сначала я должен познать себя, как трансцендентное живое существо. Только трансцендентными чувствами можно изучать трансцендентную природу. Так же, как материальными чувствами можно изучать материальную природу. Гьян Индрия. Гьян означает знание, индрия не чувство. Эти чувства созданы для приобретения материального знания. Далее на себя функцию берет решающий ум. Он анализирует то, что передают чувства. Он строит догадки, гипотезы, логически рассуждает. И сам человек понимает, что есть разные уровни логики, не все доказуемо с помощью логики, не все явления. Есть хитросплетение, это называется карма, деятельность. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все эти хитросплетения деятельности кармы очень сложны для понимания, то есть с помощью ума невозможно постичь этот механизм. Но необходимо усвоить принцип. И опять принцип. Все сводится к элементарным вещам, доступным для человека. Принцип сводится к тому, что есть различные виды деятельности кармы. И трансцендентное знание означает, что человек знает, что он должен делать, а что не должен делать. Какая деятельность для него благоприятна, и какую деятельность он должен отвергнуть. В этом суть всего трансцендентного знания. Через этот подход человек может осознать свою душу. Просто если он осознает, что он должен делать, а чего не должен. Например, во время инициации, во время посвящения ученика духовным учителем, ученик дает обеты добровольно. Он хочет принять обеты, означает, что он готовится к инициации. Если он не хочет принимать обеты, он не должен готовиться к инициации. Таково условие. И так он хочет принять инициацию, посвящение. Он готовится получить трансцендентное знание по цепи ученической преемственности. Духовный учитель – это тот, кто свяжет его с цепью преемственности, с тем источником знания трансцендентного, который описывается здесь в Бхагавад-гите, Кришна. Начало трансцендентного знания – это он. Таким образом, ученик готовится дать обеты на всю жизнь. То есть карма, викарма и акарма. Три вида деятельности. Карма обычно считается благочестивой деятельностью, предписанной шастрами. То, что хорошо, благочестивая работа, честный труд для поддержания семьи, и он должен быть полезен и для окружающих людей, это лучше. Как говорят мудрецы в народе, человек должен посадить дерево, вырастить хорошего сына, сделать какие-то полезные вещи. Это карма. Полезная работа. Викарма, противоположная деятельность, она не санкционирована, не рекомендована шастрами. Она запрещена мудрецами и высшим законом, Богом. Человек, наделенный свободой выбора, однако, не ограничен в действиях. Он может слышать закон, но следовать ему или не следовать, решает он сам. Человек наделен свободой выбора. Он выбирает, действовать карма или викарма. Это наш выбор. Но в то же время он хочет понять, каковы законы этого мира, что для меня хорошо и что плохо. Иногда кажется, что карма – это не очень хорошо. Поскольку ты делаешь добро другим, ты не получаешь себе должного, не успеваешь подумать о себе. Поэтому иногда человек думает, лучше викарма. Лучше любой ценой достичь материального благополучия. Любой ценой. Викарма означает безбожие. Человек убеждается, если он безбожник, что это лучше всего. Какое мне дело до счастья других людей? Как я с ними связан? Мне до них нет никакого дела, они чужие люди. Более того, все люди злые. В мире есть зло, и есть носители зла. И я наблюдаю, что люди несправедливы, нечестны, и они злы. Поэтому я думаю, я могу совершать также греховную деятельность. Ничего плохого не будет, если буду обманывать таких людей. Это называется викарма. Викарма – это определенная философия, как мы видим. Карма – это тоже определенная философия. Карма, конечно же, философия выше, чем викарма. Но в Кали-югу греховная деятельность становится благочестивой деятельностью. А благочестивая деятельность становится греховной деятельностью. В умах людей все переворачивается. Викарма означает, что я хочу удовлетворять свои чувства. Высший закон. Главное, чтобы мои чувства были удовлетворены. И человек идет на все ради этого. Ради собственного счастья. Это викарма. Однако, Закон таков, что викарма порождает страдания. Грех порождает страдания. Например, как грех происходит из греха, увеличивает страдания. Есть пример из христианской истории. Известный, мы знаем, что был такой царь Ирод. Царь Ирод – это тот, кто убил Иоанна Крестителя. И он не хотел это делать. В общем-то, не хотел. Но он был связан в греховной, у него была греховная связь с женой собственного брата. Он женился на ней, используя свою власть и деньги. Между ними были какие-то отношения греховные. И люди видели, что царь действует неправильно, но никто не осмелился сказать ему об этом. Был только один человек, который мог сказать ему об этом. Это был Иоанн Креститель, который прямо говорил, что ты совершаешь грех. Это, мы бы сказали, викарма, греховная деятельность. И ты царь, и царь должен подавать лучший пример, должен быть защитником религии. Если ты не справишься и не изменишься, то все твои подданные будут страдать, и ты тоже. Все пойдут в ад. Викарма значит страдание. Итак, когда мудрецы предсказывают страдания, они видят викарму. Поэтому не составляет труда заглянуть в будущее. Там, где викарма, очень скоро придут страдания. Даже если люди процветают сейчас. Там, где греховная деятельность, будут страдания. И так или иначе, он настолько погряз в своей греховной деятельности, что эти его женщины, к которым он был привязан, они вынудили его обезглавить Иоанна Крестителя, даже помимо его воли. Так он был связан с греховной кармой. Он вынужден был совершить окончательный грех. Итак, грех порождает другой грех. Когда человек совершает греховную деятельность, викарму, эта деятельность связывает ее с определенным окружением, нетрудно заметить это. Человек никогда не остается в одиночестве, у него есть свое окружение. И живое существо определяется в этом мире по его деятельности. Например, мы знаем, что есть душа. Душа трансцендентна. Значит, мы изначально все духовные и чисты. Но мы определяем живое существо по конкретной деятельности сейчас. Душа есть в теле животного, в теле растения, в теле человека полубога. И мы говорим, что если это живое существо ведет себя как животное, это животное. А если он ведет себя как человек, это человеческое существо. А этот ведет себя как полубог, значит он полубог. Хотя душа одна и та же. Мы определяем положение живого существа по его поступкам. И так важно понять, что я делаю сейчас. Как только я смогу понять свою деятельность ежедневную, ежесекундную, свои мысли, свое настоящее положение, я смогу понять, кто я есть. Как мне продвигаться. Это трудно. Трудно понять качество своей деятельности. Это нам даже делаем хорошие вещи, но в плохом качестве. Это трудно понять. А иногда плохие вещи в хорошем качестве. Например, что такое хорошая вещь в плохом качестве? Например, мы говорим какую-то правду, Бхагавад-гиту, кому-то проповедуем, но без уважения к слушающим. Хорошие вещи говорим, читаем Бхагавад-гиту, но в плохом качестве. Каков результат? Люди злятся, не принимают. Ты говоришь неплохо, но почему ты так говоришь нам? Нам не нравится в таком духе вообще разговаривать. Неужели нет других религий и другой мудрости, ты все так отвергаешь, и ты возвышаешь себя сам? Они будут таким образом реагировать. Это результат викармы, который накладывается даже на благочестивую деятельность. Таким образом, человеку трудно понять, что он делает. Поэтому, говорится, все хитросплетения кармы очень-очень сложны. Мне трудно понять, что я делал в прошлом. Так много было всего. Но единственное, что мне необходимо понять, что мне делать сейчас, в данный момент, как это делать. Итак, поэтому главные обеты. Что делать нельзя и что делать нужно. Два момента. Запрещение и наставление. Карма, викарма. Мы даем обеты соблюдать четыре регулирующих принципа. Кто-то уже дал эти обеты во время посвящения, означает, что он дал их на всю жизнь. Кто-то собирается готовиться к этому. Дать такие обеты и не нарушать их в течение всей жизни. Кто-то думает, для него это слишком. И думает, что наверняка инициацию уже ему не получить. Есть разные категории людей. Разные уровни желаний, возможностей, положения. Иногда требуется больше очищения. Я знаю одного человека, не здесь, в другом месте, очень далеко отсюда, который в движении находится уже больше 10 лет. Он не инициированный преданный. Все это время он не мог соблюдать регулирующие принципы. Но он искренняя душа. Интересный момент. Он прошел очень суровую школу жизни вот эти 10 лет. Он пришел в движение, жил вашими. И было видно, что он очень нестабилен, отличался своей нестабильностью. Иногда он радовался, но иногда он был совершенно полной депрессии. И как всегда, преданные пытаются помочь и так далее. Он раздражался, если кто-то пытался ему помочь. Вел себя с вызовом часто. А иногда был так смиренен, что даже боялся глаз поднять. Очень трудно было понять его. В то время я не мог понять, что с ним происходит. Почему он так нестабилен? Почему иногда он становится как демон, а иногда как овца? Что это? Как это? Как это понять? Но однажды он подошел и честно сказал. Я повторяю пранаму духовному учителю. Я выбрал духовного учителя. Получил пранаму мантру. То есть я готовлюсь к посвящению. Но я вам скажу теперь честно. Я не соблюдаю ни одного регулирующего принципа. Я их нарушаю все. Время от времени. Все до единого. Я, говорит, даже ворую. Он признался во всем полностью. Но он сказал так и честно. Я очень хочу стать преданным. У меня очень слабая надежда. Можете ли вы мне помочь? Что мне делать? Как мне избавиться от этих дурных привычек? То есть у человека за плечами было много викармы. Эта греховная деятельность толкала его снова и снова, давила на него делать плохие поступки, продолжать грех. Это влияние кали-юги. И единственный способ, который может противостоять влиянию кали, это святое имя. Особенно в кали-югу рекомендована Хари Кришна Махамантра. Она способна остановить влияние кали на конкретного человека, который воспевает. Поэтому мы говорили, единственное средство, которое мы все знаем, ты тоже, это просто правильно воспевать святое имя. Я не могу воспевать, он сказал. Я не могу слушать мантру внимательно. Я так много делаю плохих вещей, что мой ум, он не может сосредоточиться. Я знаю, что это святое имя обладает всемогуществом, но я не могу слушать его. Я все время думаю о том, как я живу и как я смогу продвигаться. Я не могу слушать ничего. Я всегда обижен на кого-то. Мне трудно принимать авторитеты. Мне непонятно, что в голове и в сердце находится. Мне очень трудно. Мы процитировали ему шлоку. То, что говорил Господь Читания. Нам нама кари бахудга ниджасра ваш актис. Татар питания мете не мета смарана накала. В святом имени все энергии Бога. Там есть все. Одно святое имя может освободить человека полностью от всех грехов, от всей кармы, от любой кармы. Господь Читания прославляет святое имя, а потом говорит, но я настолько несчастен, что меня не привлекают святые имена. И мы сказали, ничего удивительного, то, что ты чувствуешь. Господь Читания говорит то же самое. Мы люди кали-юги. У нас есть греховное прошлое. Ничего удивительного. Говорит, я тоже это знаю, но мне больно от того и обидно, что другие преданные, они лучше меня, а я хуже всех. И мы брали его с собой в путешествие, в проповедь. Он помогал. И в это время он становился совершенно другим человеком. Это происходило прямо на моих глазах. Он становился совершенно другим человеком. Он контролировался внутренней энергией. Он танцевал на киртанах, он улыбался, он был энтузиастом. Он хотел делать все бескорыстно. Он начинал любить преданных. Но как только мы возвращались снова в его родное место, в его гнездышко, у него просыпались материальные желания. Как только он был предоставлен сам себе, он понимал, что он сам не может противостоять этому влиянию. Он не может даже так воспевать. Тогда он пошел к духовному учителю и тоже об этом сказал. И духовный учитель сказал ему, ты должен жениться, устроиться на работу и жить обычной жизнью. Если у тебя останется время, приходи к преданным. То есть ты должен принять тот образ жизни, который ты хочешь внутри. Но прими его, пожалуйста, благочестиво, женись. Если тебе трудно соблюдать регулирующие принципы, женись. Устройся на работу, тебе нужны деньги, не воруй, работай, честно. Делай все таким образом. И затем мы посмотрим. Он сделал так. Не сразу. Ему было очень трудно признать, что ему придется идти таким обычным путем, жить как корми, он подумал, как материалисту. Для него было очень-очень трудно признать. Но мы ему говорили, корми или материалист, Это не зависит от того, чем человек занимается, это сознание. Арджуна был кшатрием, остался кшатрием. Что изменилось в нем? Изменилось его сознание, он стал преданным, стал чистым преданным, освободился от сомнений, он стал служить Кришне. Должен тоже служить Кришне и выполнять свои обязанности. Какая разница, чем человек занимается, говорится. Бхагаватам говорится, любая деятельность, совершенная для Кришны, приносит одинаковый результат. Одинаковый. Можете себе представить, саньяси проповедуют, а грехастха работает, а результат получает одинаковый. Если действует сознание Кришны, результат получает одинаковый. Трансцендентное знание получает. То есть все искусство заключается в том, как употребить эту материальную природу, эти чувства и тело и ум в служении Богу. Бхатистан Сарасвати говорил об этом, что если человек знает, как все использовать в служении Кришне, отречение от материального – непростительная ошибка. Непростительная ошибка. Мы знаем из истории Махараджи Приеврата. Парамахамса, Господь Брама просит его, от имени Господа Вишну, женись, прими царство и империю, работай. И поскольку такова воля Всевышнего, Махараджи Приеврата так и делает. Он женится, обзаводится семьей и управляет царством. И делает это для Кришны. И в конечном итоге защищается Кришне. Факты. Бхатистан Сарасвати говорил, все, мы можем использовать служение Кришне. Нашу деятельность, наш ум, наши чувства, нашу семью и наш дом. Мы говорили что-то подобное ему также, вдохновляли. Прошло 2 года, прежде чем он женился. Прежде чем он усвоил это и поверил в это. Что человеку кажется, наверное, просто его уговаривают, применяют какие-то низкие стандарты к нему. Неужели нельзя без этого обойтись? Я хочу предаться Кришне сейчас. Но он был не способен. Не способен непосредственно даже слушать имя Кришны, отвлекаться. Он женился, устроился на работу и стал нарушать все принципы сразу же. Перестал повторять мантру, но приходил на программы, как мертвец. Он просто сидел, и не было никаких эмоций на его лице. Когда все смеялись, он просто сидел. Когда все плакали, он сидел. Когда все спали, он просто сидел. Просыпались, он тоже сидел. И не смотрел ни на кого, никуда. Он полностью контролировал свои чувства. Шримад Бхагават. Чувства его были в спящем сознании. Он сознавал, что он в безвыходном положении. 2 года, и еще 2 года прошло. Прежде чем он осознал, что нужно делать. Он просто стал ходить к преданным, на Махату. Все стало сразу на свои места. Он просто стал регулярно приходить на Махату. Преданные ему проповедовали. Он приходил, принимал просад, помогал что-то делать, иногда ходил в магазин. Постепенно материальные желания стали уходить от него. Он стал дружить с преданными. Он нашел личную поддержку в отношениях. Он искал эту личную поддержку прямо от Кришны раньше. Можете себе представить, каков был человек? Он воровал, делал все грехи и думал, Кришна, я хочу лично ему предаться. Я ищу личной поддержки от Бога. Каково? Сейчас он это понимает. Я делал неправильно, я шел не тем путем. Я был очень гордый человек. Я думал, что я и Бог на одном уровне уже. Поэтому я страдал именно по этой причине, что не мог понять своего положения. Кто я? Что я должен делать? И хотя мне старые преданные все говорили, гуру тоже говорил раньше, я ничего не понимал. Сейчас я прослушиваю Сюзанну и начинаю понимать, что все уже мне было сказано раньше. Но я не понимал, и я страдал от своих ошибок. Теперь он уже 1,5 года соблюдает все регулирующие принципы. Повторяешь 16 кругов мантры внимательно, насколько возможно. Готовится к инициации. Он прошел школу. Он готов дать обеты, серьезно, на всю жизнь, этот человек. Он понял, как нужно воспевать святое имя вместе с преданными. Никто не может воспевать независимо, санкиртана коллективный процесс. Вместе. Нужно собираться вместе и воспевать вместе. Значит, вместе означает, что мы должны иметь дружеские, благоприятные отношения, вайшнавские отношения. Итак, трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности. Она разрушает все последствия греховной деятельности. Этот человек уже не выглядит ни вором, ни каким другим. Он сильно изменился. Его воспевание изменилось, и он изменился. Ему даже никто не напоминает о прошлых греховных поступках, хотя он много сделал плохих вещей. Никто не напоминает, потому что он совершенно другой человек. Изменилось воспевание, изменился человек, изменилось отношение. Меняется интеллект, меняется чистота чувств. Меняется знание в человеке, все сгорает лишнее в нем. Мы видели это собственными глазами, как происходит. Поэтому духовные учителя требуют, что для инициации человек должен дать два обещания. Соблюдать четыре регулирующих принципа до конца дней и воспевать Хари Кришна мантру. Всего два обета. Больше давать обетов не нужно. Не требуется. Иногда преданный, не сознавая силу этих обетов и силу майи, думает, что недостаточный обет. Нет, я еще дам обеты из два круга мантры повторять каждый день. И книги до конца своих дней, они спешат. И гуру обычно предупреждают, не торопитесь давать такие обеты. Мы не требуем этого. Если хотите, можете, но представьте, но имейте в виду, это обет, данный перед Богом. Отступать будет некуда. Гуру предупреждают. Мы должны также знать, перед кем мы даем обет. Не только перед гуру. Перед всей ученической преемственностью, перед Кришной. Божества будут там присутствовать. Жертвенный огонь будет присутствовать. Воздух будет присутствовать, свет присутствует, так много свидетелей, сверхдуша в сердце присутствует. Мы должны знать об этом хотя бы теоретически. И знать, на что мы идем. И так, когда мы даем такие обеты, это очень мудро. Потому что одно связано с другим. С одной стороны, есть четыре запрета, которым есть тяга. Интоксикацию нельзя принимать. А человеку иногда хочется принять интоксикацию. Он жил в таких условиях. Он знает этот вкус. И он даже видит, как люди это делают. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца. И продукты, которые попадают от них, нечистые. Иногда есть склонность есть что-то нечистое. Как чистая пища, вкус чистой пищи, он радует сердце. Он приводит в экстаз все чувства. Просто чистая, сатвичная пища. Люди не знают этого вкуса, они знают другие вкусы. Одна преданная пришла в одном городе, далеко, не знаю где. И говорит по секрету, я нарушаю принцип. Но обычно нарушаю четвертый, я говорю, как, вы замужем? Нет, я нарушаю принцип, я ем шоколад. Я студентка. И она питается очень плохо. Она отварила какие-то каши, знаете, и в конце концов она увидела шоколад. Купила, убежала куда-то в подъезд и съела все. Потом наелась вот так, этих шоколадных батончиков. А потом попала в депрессию. И она плачет и говорит, я раз в неделю срываюсь и наедаю сладости из магазина. Выяснилось, что она очень скудно питается. Хуже, чем любой саньяси. Гораздо, в 100 раз. Мы шутили с ней тогда. Рассмеялись этой темой, сделали смех из нее. Но сейчас она не ест. Она просто готовит для Кришны. Она старается это делать для Кришны. И все изменилось. Иногда мы тоже забываем, хотя у меня дома божества. Иногда бывают какие-то трудности, мы забываем, просто автоматически пищу готовим, предлагаем, забираем, едим. Но мы замечаем, нет духовного вкуса. Тогда я говорю жене очень строго, хотя я сам это виноват. Ты не готовишь для божеств. Хотя я понимаю, что это сам виноват, но я держу марку. Ты должна готовить для божеств, а не для меня. И так я ругаю, 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 пока она в гнев не пойдет. А в гневе получается очень вкусно. И она готовит для божеств, и совсем все по-другому. Мы обсуждали наш с Гавином Махараджем, почему так много проблем преданных? Океан, особенно в этом году, что-то страшное вообще. Я тебе скажу одну вещь, только никому не говори. Поэтому никому не говорите, хорошо? Преданные не едят Кришна-прасад. Очень редко едят Кришна-прасад. Чаще едят бхогу. Они формально предлагают, формально получают. Гопи спрашивают Кришну, какого рода мужчин ты предпочитаешь? Есть мужчины, которые отвечают ровно столько, сколько получают на любовь. А есть те, которые отвечают, даже если возлюбленная, не дает любви. А есть равнодушные к тому и другому. И какого типа мужчин ты предпочитаешь? То есть каков ты, Гопи хотели спросить? Речь идет о любовных отношениях. Что же лучше? Как правильно? Кришна говорит, первые торговцы. Они торгуют любовью. Они хуже, чем те, у которых нет любви вообще. Можно почитать источники. Они получают эду столько, сколько получают, и не больше. Это просто торговля, это не любовь. Есть те, которые всегда отвечают на любовь, даже если возлюбленная не отвечает. Они привязаны к своей любви. Они делают для себя тоже. Главное, это их любовь. И даже если не отвечают, они все равно это делают. А есть третья группа, они равнодушны к этим всем проявлениям любви. Они делятся на две категории. Одна категория – бессердечные и неблагодарные люди. Бунтари. Так же, как дети. Родители все им дают, а они не отвечают никак часто. Они бунтуют даже против них. Это неблагодарные люди называются. А есть другая категория, трансцендентная, атмарамы, самодостаточные. Они удовлетворены сами в себе, поэтому они не нуждаются в проявлениях любви. Кришна намекнул, в какой-то категории нужно искать его. И все же он отвечает, атмарама, он отвечает на любовь. Трансцендентное знание в этом и заключается. Если мы хотим понять, что такое трансцендентное знание, это духовная любовь. Источник этой любви – Бог. Носитель этой любви – джива. Носитель этой любви – джива. Объект этой любви – также Бог. Бог наделяет этой энергией бхакти, живое существо. Вечная энергия. И постижение этой энергии нельзя постичь через материальные чувства, через вожделение. Поэтому человек должен контролировать чувства. И если мужчина начинает контролировать чувства, он становится жестким. Даже если он живет в семье. Первое, что заметит жены или родственники, он стал жестким фанатиком. Почему это происходит? Это психология мужчин. С женщинами по-другому. Это нельзя обойти. Иногда кто-то говорит, о, мы фанатики, попробуйте обойти эту ступень. Ничего не получится. Сколько бы мы ни говорили, что мы фанатики, но мы не можем обойти. Почему? Поскольку есть вожделение. Мужчина, его интеллект, его психология состоит из двух частей. Интеллектуальной и чувственной. У женщины тоже. Есть часть интеллекта и половина чувственной стороны. Но есть разница, как они работают. У женщины интеллект и чувство работают синхронно, одновременно. Разум и чувство работают одновременно. В этом есть определенное преимущество. Широта взглядов называется. Они не такие уж фанатики женщины. У мужчины работает все не так. Если у нее работает интеллектуальная сторона, то чувственная подавляется при этом. А если чувственная начинает работать, интеллектуальная подавляется. То есть, другими словами, Шастра говорится, когда мужчина смотрит на женщину, он слабеет интеллектуально. Почему? Чувства возбуждаются, и интеллект подавляется. Что-то одно работает у него. У женщины одновременно работает то и другое. Поэтому понятно, что когда мужчина начинает контролировать свои чувства, он становится жестким фанатиком. Интеллектуальная сторона. Он становится таким гуру, и всем пропадет свисасаны. Он говорит, ребенок болеет, покорми просаду, все пройдет. Повторим святое имя наука, все пройдет. Есть такие проявления, что вот он верит, это его интеллектуальная сторона, его убеждения. На чувства его не купишь. Женщина одновременно видит ту и другую сторону. И требует какой-то мягкости и понимания от человека, от мужа. И не получает какого-то времени. Это правильно. Потому что если женщина стянет его на чувственный уровень, мужчина становится похотливый и страстный. Он не сможет принципы соблюдать. Он знает эту свою слабость. Что когда подастся на чувство жены, у него будут проблемы с принципами. Противоречия, посмотрите. Как же это увязать все? Женщина должна терпеть некоторое время. Она не должна ожидать мягкости, не должна ожидать вожделения от него. Мягкость придет позже, когда человек приобретет духовные качества. Истинная мягкость, истинное отношение. Не сразу это происходит. Сначала есть вожделение, и его нужно ограничить, его нужно победить. Для того, чтобы вернуться к Богу, мы знаем это. Иначе это невозможно. Невозможно с вожделением вернуться к Богу. Кто такое может признать? Есть ли опыт у кого-нибудь? Нет такого опыта. И Кришна также говорит Арджуне, Бхагавадгите, победи врага этого вожделения. Оружием знания это нужно сделать. Решимостью. То есть знание, решимость, это сторона интеллекта, разума. То есть займи эту сторону интеллекта и сражайся. Стань таким воином. И Арджуна воин. Но что касается гопи, гопи не воюют и не сражаются. Они не воины, они женщины. Они просто любят Кришну. Смотрите. С одной стороны, мы сражаемся за сознание Кришны, а с другой стороны, чувства, они сами привлекаются к Кришне, чистые чувства. И для того, чтобы чувство очистить от греховной деятельности, необходимо само трансцендентное знание. Оно и средство, и цель. С помощью самой же Хари Кришна мантры мы очистим чувство и ум. И с помощью самой же Хари Кришна мантры мы придем к нему. Один и тот же опыт, один и тот же прием. Технически это одно и то же. Однако разница в качестве. Когда утихает вожделение, пробуждается любовь к Богу. Когда вспыхивает вожделение, уменьшается любовь к Богу. Так они работают. И когда уменьшается любовь к Богу, первое, что происходит с преданным, он неудовлетворенный. Он становится неудовлетворенным. Регулирующие принципы нужно соблюдать строго. И человек знает с течением опыта, что это целиком полностью зависит от его правильного воспевания святого имени. Ни один человек не способен соблюдать эти принципы без воспевания святого имени. Не найдете ни одного человека. Нет такого опыта сейчас в Кали-Югу. Все нарушают принципы. Все хотят секса, хотят интоксикации. И средние азартные игры также что-то нужно для нормальной жизни, так кажется человеку. Посмотреть телевизор нужно иногда. Боевики очень интересно. Сексуальные фильмы смотрят люди. Эта сторона работает, вожделение. Так она работает. Очень хочется получать это. Очень хочется видеть все это. Очень хочется все это ощущать в себе. И человек знает, он становится между двумя огнями. С одной стороны, вожделение тянет его в эту сторону очень сильно. А с другой стороны, он знает святое имя, у него есть уже опыт. Мы преданные. У нас есть опыт слышания чистого имени. Как это могущественно, как это трансцендентно. Кришна реальность. Мы все обрели веру и знание в это. Мы попадаем между двумя огнями, и теперь нам трудно многим. Почему? Поскольку мы узнали о Кришне. И раньше мы не знали о Кришне, могли жить как все. Нас не очень, может быть, дергала совесть. Но теперь, когда мы знаем о Кришне и верим в Кришну, мы знаем. Проблема. И чем выше цель жизни, тем острее эта проблема. Чем выше цель, если мы говорим о цели любви к Богу, это самая высокая цель, нужно ожидать самой суровой схватки с Майей. И самая сильная ловушка, самое сильное средство – это противоположный пол. От этого никто не хочет освободиться в материальном мире. От этого привлечения. Это враг трансцендентного знания, вожделения. Описывается в источнике вечного наслаждения, как иногда во Вриндаване, в Двараке, во время праздников преданные веселились. Господь Кришна там присутствовал, Арджуна, и царицы Двараки, и их родственники. Много преданных, очень возвышенных. Они обливались йогуртом, душистой водой, кидались маслом. Мужчины кидались в женщин, женщины в мужчины. Они играли так. Им нравилось это. И сари у женщин промокали в это время, прилипая к их телу. И можно было видеть эти части тела отчетливо. И Прабхупада говорит, что тот, кто не был очищен, он чувствовал вожделение в этих играх. А чистые преданные испытывали чистый трансцендентный экстаз. Никто из них не испытывал вожделения. То есть игры Кришны, в игры Кришны можно войти без вожделения. Это самое трудное для человека. Избавиться от вожделения. Но вопрос не ставится так, как избавиться от вожделения. Вопрос ставится по-другому. Как воспевать святое имя? Прабхупада говорил, если мы избегаем 10 оскорблений при воспевании, мы очень быстро достигаем цели желания. Любые желания выполняются. Любые. Вожделение кажется невозможно победить, но Кришна говорит, возможно. Если у тебя есть знание и решимость, ты можешь победить этого врага. Ненасытного врага всех людей. Святое имя сильнее. Святое имя – это источник всего. Кришна говорит, ахам, сарвайся, прабаво. Все исходит из него. Все энергии. Энергии вожделения тоже исходят от него. Она управляема. Другое дело, что мы не можем управлять этой энергией. Но Кришна может управлять себя. Поэтому, говорит, если ты обладаешь решимостью и знанием, тебя не коснется это скверное вожделение. Ты можешь избежать этого. Ты можешь получать чистые эмоции, чистые ощущения, чистые мысли. То есть дотла сжигается, кармическая деятельность, и человек становится отреченным. Если человек принимает саньясу, то считается, что его греховная деятельность, плохая карма прошлого сожжена полностью. Полностью совершенно. Означает, что у нее нет больше склонности к греховной деятельности. Есть отвращение к этому. Это результат отречения. Отречение означает отречение от греховной деятельности. Отречение означает, что больше вкуса к этому нет. Если мы просто закрываем глаза на объекты чувств, но думаем о них, это искусственное отречение. Нет, ему вначале говорил, что когда я смотрю на женщину и появляются мысли о половом наслаждении, то губы морщатся, и я сплевываю. Об одной мысли о чувственных наслаждениях. Отвращение к чувственным наслаждениям. Нельзя путать это к отвращению, отвращение к человеку противоположного пола. Нет. Отвращение к наслаждениям чувств, собственно. И так к этому нужно привыкнуть. Это нужно культивировать. К этому нужно прилагать усилия. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Время идет. Преданное служение быстро. Быстро. Время течет быстро преданное служение. Мы так заняты. Я с ним хорошо помню садхана бхакти. Время течет быстро. Проходит какое-то время, вы видите, что уже не чуть-чуть, уже много получается. Ум уже вас слушает. Вы начинаете думать о Кришне. И это даже во сне начинаете проповедовать. А? Что-то происходит такое хорошее. Факт. Начинаете чувствовать какие-то бхавы в сердце. Это же реальный факт. Кто скажет, что это не так? Это факт. Но наука в том, чтобы сохранять это дальше и развивать это дальше. Не останавливаться. Не следует думать, что я уже освобожденная душа после какой-нибудь бхавы. Нет, нужно быть осторожным и всегда думать, что я неофит. Ложная гордость всегда сбивает нас с толку, сбивает с этого уровня. Нужно очень смиренно относиться к этим приобретениям, к этим трансцендентным крупицам знания. Это очень дорогие вещи. Очень сокровенные вещи. Человек не должен хвастаться этим. Не должен демонстрировать это. Это оскорбительно. Не должен гордиться этими достояниями. Должен хранить очень глубоко в сердце и выглядеть полным неофитом. При этом, что он духовно очень-очень богат. Он может быть очень-очень маленьким. Таким образом, он снова и снова может получать эти богатства, не расточая их напрасно. И иногда мы получаем большие богатства, расточаем их, получаем и расточаем их. И нам кажется, что путь трудный. Но Прабхупада говорит, как только мы выходим за пределы гун, сразу воспринимаем трансцендентную платформу. Очень легко. Для того, кто вышел за пределы гун природы, материальных законов природы, трансцендентная природа открывается сама собой. Все духовное, когда мы ищем, где там говорят о Кришне, тут слишком много наставлений, мы хотим слушать только о Кришне. Но Кришна повсюду. И Кришна Бхагавад-гите дает наставление, это его наставление, это он сам. Мы также можем увидеть Кришну просто повсюду, в свете солнца, во вкусе воды. Он напит випхути йога, все его достояния. И так достижение Всевышнего прямо перед нами. Вопрос чистоты разума, интеллекта. Вопрос качеств смирения, вопрос сильного желания. Итак, если мы эту жизнь употребим для конкретной цели и не будем от нее отклоняться никуда, а в Ябхичарине йога, без отклонений, на какие-то другие традиции, другие сампрадаи, другие философии, другие науки, всегда будет такая возможность. На каждом этапе всегда будет возможность. Мы можем что-то помнить, что-то хотеть, чем-то еще интересоваться. Но мы просто получим опыт все равно, что все это нам не помогло и не поможет. Поможет только Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, общество преданных, садху-санга, коренная причина духовного прогресса, садху-санга. Мы никогда не оставим общество преданных, если мы хотим вернуться к Кришне серьезно. Никогда такого не произойдет. Мы никогда не оторвемся от Шрилы Прабхупады. И пока мы верим в Шрилу Прабхупаду, мы никогда не оставим его общество искон, общество преданных, его книги, его принципы, его наставления, благодаря которым мы и прогрессируем все это время. Прабхупада знал, что делал. Эти принципы помогают один другим. Чем лучше мы воспеваем, тем строже принципы соблюдаем. Чем строже принципы соблюдаем, тем лучше воспеваем. Две вещи помогают одна другой. Давайте нарушим все принципы, мы не сможем воспевать. Давайте начнем воспевать хорошо, и мы будем соблюдать все принципы. Так что же лучше сделать? И мы можем это сделать. Майя нам очень сильно мешает в этом. Мы думаем, что тут не с кем воспевать и так далее, так много всего происходит, дайте разобраться сначала в ситуации, потом воспевать будем. Нет времени думать. Майстан Сарасвати говорит, все уже есть, нет только сознания Кришны. Воспевать нужно всегда, постоянно, каждый день. Наилучшим образом. Все наше движение держится на воспевании и проповеди, и больше ни на чем. Никакой другой философии не существует. И это прямая дорога к Богу. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Харе Кришна. А здесь записка. О гордости есть распечатка, да? Если кто-то хочет, можно раздать. Если кому-то это нужно, поднимите руки. Мы раздадим. Где эти распечатки сейчас? Здесь? Сколько экземпляров есть? А? Хватит, да? Хорошо. Сейчас вопросы.
По поводу фанатизма. Хотел бы более четко.
Объясните, что такое фанатизм, да? Фанатизм означает недостаток трансцендентного знания. Фанатизм – это форма невежества. То есть материальный мир – это разнообразие невежества. И фанатизм – одна из форм. Фанатизм означает, что человек, его понимание, оно теоретическое, не реализованное на практике. Умственная платформа. Поэтому фанатик, он находится в двойственности. Означает, что он что-то выделяет, как лично особая философия, а чем-то пренебрегает. Как, например, некоторые религиозные люди говорят, не так важно, что вы едите, важно, что вы любите Бога. Это либо сентиментальность, либо фанатизм. Это, по сути, одно и то же. Разные проявления одного и того же. Нет знания. Но Прабхупада говорил, нужно принять все в писаниях. Все на одном уровне. Кто-то может выделить, скажем, распространение книг важно, да, в проповеди, а остальное не важно, например. Он становится фанатиком вот этого. Остальные моменты он пренебрегает или подавляет своей проповедью, своим влиянием. Кто-то скажет, нужно быть брамачарием, безбрачие, вот что важно. А все остальное майя, это фанатики. Они что-то выделяют, что им кажется важным наиболее, и остальные пренебрегают. Либо человек говорит, моя религия лучше, поскольку я здесь. А другие религии просто майя, просто от сатаны все. Это тоже фанатизм. То есть есть широкое видение вне двойственности. То есть мы должны видеть, как человек связан с Богом, каждый человек, ведь параматность, душа в сердце каждого. Это же другая платформа преданности. Этот человек называется Матьяма Атикари. Он может видеть сверхдушу в сердце каждого человека. Независимо от его национальности, вероисповедания, убеждений. Он перестает быть фанатиком. Потому что он обладает знанием и может различать людей, правильно видеть их. Поэтому строит отношения со всеми по-разному. Не всегда правильно. Демонов он избегает. Невинным он проповедует. С преданными он дружит. То есть он может различать. Фанатизм – недостаток знания. Человек не различает что-то.
В пятой песне написано, что если человек крадет и насилует принять преимущество у другого, особенно у брахмана, если кроме того, той ситуации, когда это как-то чрезвычайно обстоятельство человека, он попадает в ад или несет свое наказание. Что такое подразумевается чрезвычайные обстоятельства вынуждают его? Разве это оправдывает?
Чрезвычайные обстоятельства вынуждают его воровать имущество брахмана?
Да. Разве это оправдывает?
Не оправдывается, нет. Здесь и говорите вы, что не оправдывается, все равно он несет наказание за это. Например, человек голодает, и он ворует из-за голода. Если это имущество брахмана, он все равно несет наказание.
Еще вопрос хотел по поводу отвращения. Отвращение не является ли противоположной стороной привязанности, в общем, тем же самым просто антиподом.
Да, правильно.
Не столько же плоха, как привязанность, просто другая ее сторона. То есть плёва не при виде женщин говорит о том, что человек привязан к своему отвращению, так же, как другой привязан к разделению.
А, я понимаю. Здесь отвращение, есть отвращение как духовная эмоция. То есть мы испытываем в материальном мире эмоции страха, отвращения, зависти, удивления, ну, эмоции. Это материальные эмоции, связанные с гунами природы, с материальным миром. Например, есть вещи, которые мне нравятся, и я испытываю к ним привлечение. Мои органы чувств наслаждаются этим. А у другого человека другие вкусы к этим же вещам. Он может испытывать равнодушие или даже отвращение. Да? Разные моменты. Вот эти все раз, вот эти все вкусы, эмоции, они отражение духовных эмоций. В духовном мире тоже можно найти удивление, страх, отвращение, рыцарство, смех, также есть эмоции. Но они имеют духовную природу, трансцендентную природу. И что касается здесь ему начали, то он испытывает духовное чувство отвращения. Почему? Поскольку это чувственное наслаждение, оно всегда сравнивается с эталоном, со служением Кришне, вот с этим высшим эталоном. Например, человек также может испытать отвращение, думая о своей прошлой деятельности греховной. Когда он уже очищен в сознании Кришны, вдруг вспоминает то, что он делал раньше, он испытывает отвращение к этому. Присутствие чистоты. Почему? Поскольку он раньше соприкасался с этим. Так происходит.
Ну, то есть, просто, может быть, само слово «отвращение» для меня не совсем такое приемлемое, может, приятие просто. Приятие определенное.
Это правильно для материальной области, да? Привязанность и отвращение – это одно и то же, фактически. Медаль двумя сторонами. Но здесь просто это выходит за рамки этой аналогии, в данном случае. Это сопряжено с духовным вкусом.
Есть я встречался в последнее время часто с людьми, которые ходят, эгоисты, христиане, и прочее. Вот. Они, у них очень интересна такая точка зрения, я не очень понимаю положение, если просто объяснить, в чем их ошибки получше.
Я не знаю.
Это может чего-то понять. Дело в том, что они пытаются, изучая священное писание, то, что вы рассказывали, это было очень близко к тому, достаточно такие детские суждения о писаниях. Вот. И они пытаются делать какие-то серьезные выводы, что-то рассуждают, то есть путем мыслительных операций пытаются достичь что-то до смерти, скажем так, или свое понятие до смерти.
Пусть люди пытаются, если они искренне пытаются, мешать им. Пусть пытаются.
Просто мешать просто может какие-то ошибки нам себе избегать, может быть, и можно начать.
Лучше не сравнивать какие-то учения с сознанием Кришны. Пусть они пытаются. Можете проповедовать им. Если вы видите необходимость, можете проповедовать, если это им нужно. Если нет, пусть они сами пытаются делать то, что хотят делать. От чего зависит продвижение преданным служением? От двух факторов. Прабхупада говорит, два фактора – это искренность и самоотверженность человека. От этого зависит скорость продвижения.
Например, хороший поступок, например, качество.
То есть плохие вещи в хорошем качестве. Ну, например, культура, современная культура. Ведь они же добились большого мастерства. Книги, фильмы, телевидение. Это все основано на открытиях науки, компьютерная техника. То есть они добились большого совершенства, мастерства, очень хорошо все это делают, правда? Мы знаем, что материалисты очень искусные. Большого мастерства добились. Но что они показывают, что они делают, каковы их объекты греховной деятельности? Это один из примеров.
Еще хотел по поводу Вишма. Вишма переводится.
Как переводится слово Вишну? Кто помнит? Это один из синонимов. Там много переводов. Один из синонимов, поддерживающий, все проникающие.
По буквам можно переводить каждая буква, чего-то означает очень много.
Какие-то примеры есть?
Можно посмотреть словаря.
Обычно я перевожу для студентов как все проникающие, все поддерживающие. Но там есть еще много синонимов.
Бхагавад-гита говорит, грасишна только Вишна чайта.
Поддерживает, да. Все проникающие, поддерживающие Вишну. Вишну татва, все проникающие.
Как действие изменить влияние гуну? Возможно ли это?
Как изменить гуну?
Как действие изменить влияние гуны?
Да, если мы выбираем действие в сатва-гуне, то гуны меняются.
Как это возможно?
Например, человек спит на лекции. Это тама-гуна. Если он встанет, это действие. Это раджа-гуна уже. Он проснется. Так он действенно сменит гуну.
А другие вещи, которые связаны с привязанностью?
Сначала нужно привязаться к сатва-гуне. Изменить просто привязанность. То есть организовать сатва-гуне. Чистота, знание, вот эти два уровня, вот эти два момента не влияют на гуну. Какой выберете стандарт чистоты и стандарты знания? Если выбираете Бхагавад-гиту как эталон знания, и стандарты ведической чистоты, это сатва. Это сатва.
У человека там агуни уже существует привязанность. Как он, находясь в этой привязанности, может действовать
влияние гуна? Да, поэтому нужно усилие. Свобода выбора это называется. Если вы прилагаете усилия, значит, вы применяете свободу выбора. Если не прилагаете усилия, значит, не применяете свободу выбора. Значит, вы выбираете тама-гуну. Необходимые усилия.
Спасибо вам, удачи, Леонид Ильич. Бедно рассказывать, что реакции, которые мы сейчас получаем, это в основном реакции не наши кармы, а как бы ошибок в преданном служении, скорбление клиент участников. То есть вот поподробнее.
Как объясню? Обычно да, потому что преданный, если он уже давно в движении, инициированный, то карма, она очень быстро разрушается, очень быстро. Каждый день киртаны, каждый день бхагаватам, каждый день
миссия распространения книг. За несколько лет такой школы он сильно очищается, человек, это же видно. А почему же он это страдает иногда? Иногда у него возникают трудности серьезные. Почему? Это же результат ошибок в самом преданном служении, которое он совершает. Нужно быть очень внимательным. Преданные, особенно в начале, они находятся в иллюзии, что главное повторять мантру, соблюдать принципы, распространять сознание Кришны, и все ошибки, они не важны. То есть я могу быть грубым с кем-то, то есть я могу пренебрежительно кому-то отнестись, или оскорбить кого-то, незначительного человека, пнуть, может быть, собачку там, если... или с материалистом поругаться, или ударить какого-то человека. Но все это тоже плохая карма. Преданные забывают об этом. Иногда они очищаются и думают, что они особо уполномочены слуги Господа. КНБ, знаете, вот я был в этой организации КНБ в Казахстане, вот они такие развязанные, такие свободные, знаете, они такие уверенные в себе, вот они такие особо уполномоченные люди. Вот так-таки нельзя быть человеком. Нужно оставаться смиренным слугой и уважать всех. Тогда мы не совершим ошибок, не будет кармы плохой.
Вот еще по поводу чистой преданности. Чем
чистый преданный означает, что у него нет мотивов материальных, личных, он бескорыстный, чистый.
То есть отсутствие корыстных мотивов.
Отсутствие корыстных мотивов, да. Это определяется бхакти, этим определяется сила бхакти.
Если муж
главным образом это будет зависеть от жены, потому что, как мы говорим, муж, он сходит на чувственную платформу и разум теряет. Тогда он становится похотливым, страстным, начинает там что-то регулирующие принципы. И жена, она пробуждает в нем это вожделение. То есть тут будет зависеть очень много от поведения самой жены также. Жена – это дхарма-пати, а муж – это гуру-пати. Гуру-пати означает, что он ведет жену, ведет детей к цели, к сознанию Кришны. Но дхарма-патни означает, что дхарма – это религия. То есть жена представляет принципы религии, законы религии в семье, защищает их. Каким образом? Когда муж сбивается с толку на чувственную платформу, она не теряет при этом разум, поскольку у нее работает одновременно чувство и разум. Она помнит также о цели одновременно. И она напоминает ему об этом. Она пробуждает его разум. Поэтому говорится, жена – это разум мужа, дхарма-патни. Она снова пытается поднять его на разумную платформу и идти за ним. Она должна учиться так поступать. Потому что ее функция, ее прогресс – идти за мужем. Она должна следить, чтобы муж был впереди, чтобы он не поддавался чувственным влияниям. Она не должна пробуждать в нем это похотливое чувство. Легко использовать мужчину, если он нарушает принципы. Но такая женщина называется тигрицей в шастрах. Она пьет кровь мужа. Поэтому дхарма-патни, она должна пробудить его разум. Это ответ?
В принципе, как бы, природа мужчины такова, что он не склонен как бы принимать какие-то, ну, как бы, прямые наставления, да, то есть в данном случае она каким-то обычным путем, что угодно.
Например, Биламангал Тхакур, он был привязан к одной проститутке, и она просто удивилась и сказала, ты ко мне так привязан. Она не учила его, она не оскорбила его, она просто удивилась. Ты ко мне так привязан, если бы ты был так привязан к Кришне. Ты бы стал чистым преданным уже. И это повлияло на него. Через нее сам Кришна говорил в то время. Он получил наставление свыше через эту женщину. Также здесь нужно найти какие-то способы правильного общения. Через вопросы, через уважение к решениям и мнению мужа. То есть заставить его почувствовать на своем месте, усилить его изнутри, вдохновить его. Женщины способны вдохновлять мужчин. Нужно это использовать в сознании Кришны. Это дхарма-патни. Я согласен, что это не всегда так просто. Легко говорить об этом. Но сделать тоже можно что-то.
В одном месте Шрила Прабхупада говорит о том, что если человек один раз произнесет Харе Кришна, он уже достигнет освобождения. В другом месте говорится о том, что произнеся Харе Кришна обеспечивает себе возможность родиться в человеке.
И то, и другое правильно, но имеется в виду, что воспевание может быть разным. Есть разные уровни вайшнавы, значит, есть разные уровни воспевания, отношения с святым именем. Есть чистые вайшнавы, есть матхьяма вайшнавы, есть каништа вайшнавы. Поэтому есть оскорбительное воспевание, есть очистительное намабхас, есть шудханама, чистое воспевание. Результат будет разный. Если вы воспеваете намабхас, вы освобождаетесь. Если вы воспеваете шудханама, чистое имя, вы получаете према-бхакти. Если мы воспеваем оскорбительное намапарадху, мы не получаем результата. Мы просто рождаем сынов человека. В момент смерти, да, в момент смерти это намабхас. В момент смерти не так-то просто произнести Хари Кришна. Это только тот, кто может намабхас, может воспеть святое имя в момент смерти, это намабхас. Как в случае с Аджамилой. Разве можно воспевать святое имя в момент смерти, если у нас нет веры? Если недостаточно веры и знания, мы забудем Кришну в момент смерти. Но может быть нам кто-то напомнит, может быть начнем совершать усилия, это уже намабхас. Это уже не просто что-то. Если кто-то нам напомнит, повлияет, чистый преданный будет присутствовать в момент нашего ухода, например, говорится, он может возвысить нас сразу до Вайкунтхи. Как? Он повлияет так, что мы начнем обращаться к Богу в момент смерти. Намабхас, усилия. Кришна, я умираю. Кришна, это намабхас. Не так, о, дети мои, жена. Намабхас такой. Он не может вспомнить о Боге в этом случае. Не так просто. Умереть не так просто.